Уважаемые слушатели, сегодня у нас в студии Женя Кусто, автор книги «Сказки безумной луны». Новый проект, который еще не вышел в свет, но мы надеемся, что это когда-нибудь случится. Женя, поздоровайся.
Привет!
Давай коротко расскажи о своем проекте, что это, для кого это, о чем.
Коротко, это всегда тяжело. «Сказки безумной луны» — это цикл из 7 сказок. Они основаны на архетипах, которые, в принципе, в любых народных сказках можно встретить. В русских, японских, скандинавских, каких угодно. Но при этом они пересозданы в парадигме нашего нового мышления. В принципе, мне приятно думать, что это такой осовремененный вариант народных сказок. Как это называется-то, господи?
Постмодерн.
Это даже не постмодерн, это, я думаю, метамодерн.
Нормально.
Постмодерн, который.
То есть в книге будет такой сборник историй, да, которые между собой связаны очень как-то прозрачно.
Ну, сейчас это, в принципе, принято называть общей вселенной, единой вселенной с подачи киновселенной Марвел. Но вообще, просто когда я их писала, я понимала, что вот этот вот мой мир, он новосозданный, он не так тесно связан с анимистическим и анималистическим мышлением, которое было у древних людей, соответственно, мне надо создать какие-то правила, единые для всех. А это значит, что будет так называемая вселенная, тут без вариантов.
Угу. Ну, для тех, кто не знает, сейчас открыта кампания на планете, краудфандинговая, да?
Да.
Которая, я так понимаю, рассчитана была на 3 месяца, сейчас осталось 2,5 примерно.
Да. Да, вот потихонечку идет времечко.
Расскажи примерно, как планируется производство уже после сбора суммы. То есть, какие этапы будут... Ты будешь связываться там с типографией, у тебя это как-то уже готово, или это пока еще в процессе все?
Собственно, с типографией я уже связалась, поэтому сумма-то мне уже заранее известна. Будет типографская подготовка предпечатная, будут перепроверяться еще раз... все сказки, потому что должна быть вычитка, должна быть еще одна редактура в любом случае. Конечно же, будет предподготовка, связанная с размещением иллюстраций. Я надеюсь, что в книге их будет достаточное количество, потому что мы сейчас уже начали работать над этим с Татьяной Гавриш, замечательной молодой художницей. Mm-hmm. Собственно, потом книга пойдет в печать, потом на переплетные работы, и потом ее уже можно будет, собственно, получить, если вы ее заказали на планете, или купить в нескольких магазинах, если вы этого не сделали.
В нескольких магазинах это ты как-то будешь договариваться отдельно, я так понимаю?
У нас уже есть договоренности, по крайней мере в Самаре они есть точно.
Ну, то есть это местные магазины или это сети?
Это местные магазины. Я не знаю, можно ли их называть или нельзя сейчас.
Ну, не суть, если...
Ну, это локальные сторы, mm-hmm. которые продают книги, в том числе и комиксы, которые, узнав о том, что я готовлю книгу, мне сами позвонили, сказали, слушай, Жень, мы хотели бы поработать, мы хотели бы продавать твою книгу.
Mm-hmm. Собираешься ли ты в компании на планете добавлять новые цели, какой-то дополнительный контент, чтобы привлечь новых участников?
Да, конечно. Во-первых, на планете есть такая возможность добавлять новости. Каждый раз, когда у меня появляются какие-то новые плюшки и ништяки, я, конечно же, пишу о них. Новые цели появились, причем меня попросили об одной из них. Есть такой вид вознаграждения, как заказать сказку имени себя. Это стоит 10 тысяч рублей, и у меня прям целенаправленно ее просили. Но на планете не решили заказать, хотя просто так заказали, конечно, уже. Но она не войдет в цикл, это будет уже отдельная такая штука. Возможно, она войдет в следующую книгу.
Собственно, за экземпляр ты просишь 500 рублей, И интересно будет, то есть, я так понимаю, это будет А4, как ты писала?
Да, это будет большой формат. Я рассчитываю на 70-100 страниц.
И это плотный офсет или что?
Да, это плотная, качественная, мелованная бумага, хорошая печать. Естественно, там красивые будут, очень красивые иллюстрации. Можно сейчас уже зайти в группу посмотреть. Они черно-белые, но выполнены вообще шикарно.
Угу.
И это будет плотный переплет, конечно же.
Окей. Расскажи немножко про ситуацию с Патреоном и кто тебе посоветовал идти с книгой туда, а не на крауд-площадку. То есть это было вообще мега странно. Вот
да.
Расскажи про это.
Мы, собственно, разговаривали по поводу краудфандингов, сборов средств с друзьями, кто так или иначе этим как-то занимается. И одна из моих очень близких подруг, Чим Мерзлякова, художница замечательная, говорит: «Патреон! Патреон шикарно помогает, вообще работает суперски. Да там же вроде все время, там, ежемесячно. Нет-нет, можно собрать компанию вот под какие-то конкретные цели». Я начала делать, и такая думаю: «А, что-то не то». Вот, там еще налоги надо было в Штатах платить. Я подумала: ну нет, это совсем не то. Это вот мы в какую-то не ту степь лезем. Я лучше вернусь на площадку Планеты, хотя она все-таки чуть менее эффективна, как мне кажется. А может быть даже значительно
да,
более,
вот,
менее эффективна.
Собственно, почему именно Планета? То есть я лично узнал о ней только через тебя, вот когда появился проект. До этого, ну я знаю, что есть много разных площадок, но почему была именно она выбрана?
Во-первых, я с ней как-то уже работала, когда мы собирали деньги на организацию выставки авторского комикса в прошлом году. Или уже даже в позапрошлом, по-моему же. Вот. Я с ней сталкивалась, я с ней работала. Плюс я начала тоже... Еще до этого я начала узнавать по поводу Бумстартера. И там регистрация, размещение бесплатное. Но чтобы тебе работать с этой площадкой, тебе нужно заплатить 5000 рублей за... сопровождение продюсера. В любом случае, это обязаловка. Я связалась, говорю: ребят, мне нужно деньги получить, если бы у меня были прям лишние средства. Я бы в любом случае, я бы не на вас их потратила, а на то, чтобы вложиться в дело.
Ну, и вот сколько они просят?
5000. Но это минимальная ставка.
То есть там какой-то пакет можно выбрать, да? Какие-то
да,
услуги?
Да, да, есть базовый, что-то какой-то продвинутый.
Окей. Ты писала, что ни одно издательство не способно издать твою книгу именно так, как ты бы этого хотела. С чем связана, собственно, такая ситуация, вынудившая, по сути, тебя обратиться к краудфандингу?
Есть издательства, которые способны, естественно, но они во мне, как в авторе, не очень заинтересованы, потому что в любом случае издательское дело – это бизнес, он требует вложений, у него есть определенные риски. И те, с кем я хотела работать, они решили, что я недостаточно хороша для них. А те, кто со мной был согласен работать, они предлагали, например, варианты своих художников, которые мне не нравились, или варианты издать книгу опять без иллюстраций, либо в какой-то мягкой обложке, либо на плохой бумаге. И мне все это не нравилось, мне все это не устраивало.
Ну, а к ним нельзя было прийти вместе с художником, и они бы вас с обоих как-то...
Вот,
там...
вот, в том-то все и дело, что они не были готовы работать с художником, которого я предлагаю. Это, кстати...
Это даже если в том случае, если бы уже все иллюстрации были заранее нарисованы?
Да. Такая ситуация у меня уже была, когда я издавала свою прошлую книгу. Я, например, заранее заказала обложку, чтобы мне сделали.
Угу.
И издатель...
В издательстве? Нет, другого художника.
У художника, да. И издатель не был готов на эту обложку, потому что они переживали, что начнутся какие-то прения, трения по поводу авторских прав и так далее, тому подобное. В итоге...
Но это же все
обложку...
решается легко, нет?
В итоге обложку выбирали они, то есть они мне предоставили какие-то возможности для выбора, но это были их варианты, не мои.
Можно же, наверное, сделать там... Ну, то есть странно, почему они так работают... Не совсем понятно. Ты же можешь, по сути, выкупить рисунок. То есть ты можешь его заказать, и чтобы все авторские права к тебе перешли, и все это сделать, как-то заключить документально, разве нет?
Конечно. Но я еще раз говорю, то есть есть издательства, которые готовы на это, но они не были готовы работать со мной конкретно. Есть издательства, которые готовы работать с неизвестными, малоизвестными писателями, но у них вот такие вот условия.
Угу. Ну и, собственно, отсюда вытекает следующий вопрос. Не боишься ли ты в одиночку тащить все вот это на себе? Потому что нужно же искать аудиторию, грамотно подавать материал, так, чтобы люди не просто заметили, да, перешли там по ссылке реально, чтобы прочитали, о чем это, и еще и денег дали.
Ну, это всегда, конечно же, вопросы и время и тому подобное. Но тут такое дело, что я сейчас примерно наблюдаю то, что есть большая вероятность того, что мы не доберемся до искомой суммы. И, собственно, я буду исходить только из своих финансов. Сейчас, естественно, я тоже вкладываю свои деньги в это, потому что, например, корректура, редактура, иллюстрации, все это не входит в те деньги, которые я ищу на планете. Я их плачу из собственных средств. Если у меня на планете деньги не собираются, то я просто вкладываю свои деньги, беру какие-то кредиты, еще что-то, изыскиваю варианты. В любом случае книга издается, она доходит до читателей. Если это будут не те читатели, те люди, которые сейчас уже деньги готовы вложить, они, конечно, свои книги получат, получат они по той цене, о которой я говорила изначально. Те, кто будут покупать книгу потом, которые не готовы, например, сейчас вложиться в книгу, которая не существует, им просто придется платить большую сумму. Понятное дело, иллюстрированное издание стоит не 500 рублей.
Ну да. Ну, меня, собственно, это и удивило изначально, что за 500 рублей ты получаешь, по сути, такую большую книгу достаточно по формату,
Это
и при этом
фактически
она
себестоимость.
иллюстрированная, то есть это...
Это фактически себестоимость книги, да, то есть людям, которые готовы вложиться в это, готовы поддержать меня рублем сейчас, да, они получают какие-то плюшки, профиты, плюс если они живут в других городах, в других странах, они получают по почте книгу в любую вообще точку Земли, хоть на Антарктиду, и при этом они не платят за это. То есть это очень выгодное предложение. Плюс вот Черная пятница была. Я предлагала возможность.
Да, я вижу.
Да, я предлагала возможность купить 2-3 книги, получить при этом бесплатные книги, варианты электронных книг тоже в подарок.
А вот сама планета, собственно, она предоставляет какие-то там, я не знаю, ну, то есть она как-то занимается продвижением твоего проекта?
Нет. Плюс у них сейчас какие-то очень странные алгоритмы. Я вот помню, когда я в прошлый раз занималась выставкой авторского комикса, там можно было видеть новые проекты, которые только появились. И таким образом, ну, какое-то минимальное продвижение было. Сейчас, к сожалению, то ли это как-то странно у меня отображается, то ли еще что-то, но новых проектов я не видела. И мой проект тоже каких-то вот в главных не появлялся. То есть его прям надо искать. Естественно, поэтому продвижением занимаюсь только я сама.
Вот интересно, насколько будет сильно отличаться текст от того, что мы сейчас видим в черновиках, которые лежат в свободном доступе, насколько близко они приближены к конечному варианту.
Это максимально близко, потому что тут такое дело. Вот есть люди, писатели, которые пишут все постепенно, поэтапно, у них там какие-то маркером заметочки. Я видела очень много разных вариантов. Я видела варианты, когда люди пишут на стикерах кусочки, потом из них что-то складывают. У меня, к сожалению или к счастью, я не знаю, у меня не так. Я вижу какой-то текст, он у меня, не знаю, в голове возникает, я его сразу пишу. Вот пока я могу писать, я буду писать, знаешь, как лошадь, которая вот пока не добежит до цели, вот не остановится, а вот добежит и сдохнет. Вот я вот такой вот человек. Поэтому это достаточно короткие истории, если ты мог заметить. И изменения, они будут минимальные, потому что это будет вычитка, это будет литературное редактирование, потому что где-то чем-то я уже сейчас недовольна по прошествии какого-то времени, года фактически. Будет, естественно, доработка, но в целом канва, текст, классные какие-то фишки, идеи, они, естественно, останутся. Просто будет почище.
Понятно. Давай тогда про иллюстрации. Вот Татьяна Гавриш, да?
Да.
Иллюстратор, как вы познакомились с ней?
О, это очень интересная история, потому что изначально в качестве иллюстратора я видела только Юлию Никитину. Ее могут знать по комиксу «Северная земля», например. Она очень классная. Я увидела ее иллюстрации в сказках о троллях и эльфах Яльмара Бергмана. И я влюбилась в нее. Это была такая любовь. Я думала, все, только Юля и все, больше никто. А потом, я когда разговаривала с создателями, они говорили, что, возможно, Юля не подойдет, надо будет искать варианты. Я что-то просматривала, какими-то еще иллюстраторами связывалась. Но все равно, в любом случае, я склонялась к Юле. И в какой-то момент я наткнулась на одну из иллюстраций Татьяны. Причем это было очень случайно. Это была какая-то даже не одна из каких-то особо выдающихся ее иллюстраций, которые мне сейчас больше всего нравятся. Это был какой-то совершенно левый ресурс. Я увидела, и я поняла, что это вот оно. Что вот оно полностью соответствует той атмосфере, которую я создаю в своих произведениях. Я с ней связалась, нашла ее какими-то тоже обходными путями, по-моему. Я нашла ее в Инстаграме, написала ей, она была очень рада. Вот, и мы начали с ней потихонечку работать. Вот сейчас готовы 3 иллюстрации, будут постепенно банк пополняться, их тоже можно в группе увидеть.
Ну вот, собственно, про работу. Если не секрет, расскажи, как у вас она протекает. То есть ты высылаешь ей ТЗ или просто в нескольких словах излагаешь свои там желания, или вы там созваниваетесь в WhatsApp и прямо в онлайн-режиме обсуждаете процесс?
Нет. Я на самом деле в этом плане настроена таким образом, что иллюстрация — это то впечатление, какое человек получает случайно. То есть у него в голове складывается какой-то образ. И работа художника, в моем понимании, это работа творческая. Если я буду говорить, так, вот здесь вот мне нужно, чтобы слева была рука, вот наверх шла нога, а где-нибудь вот под мышкой появился глаз, это будет уже не работа художника, это будет, извините, не знаю, работа прораба какого-то. Я не хочу такого, поэтому понятно. Я говорю то, что, ну, например, наверное, мне бы хотелось, чтобы вот...
Ну, понятно, то есть ты просто даешь понять, то есть даже, ну, то есть ты вообще практически не обсуждаешь, да, как он там, какая у него внешность, допустим?
Нет, я вообще этим не занимаюсь, я просто даю почитать текст. Если что-то не совпадает с моим видением, например, когда Татьяна рисовала персонажа первой сказки про сладкое кислое зернышко, она прекрасно рисовала, но единственное, вот мне казалось, что вот выражение лица она не до конца поняла, я сказала, что мне кажется, она могла бы выглядеть чуть более такой вот хитрой. Я сказала, да, я поняла, я тоже думала об этом, побоялась. Вот, и в итоге она выглядит так, как я хотела бы героиня. Остальные сказки я даже ей не говорила, что надо делать. Просто читаешь, делаешь. Если будут вопросы, обращаешься.
Понятно. Знаешь ли ты, кем она вдохновляется при написании работ? Или, может быть, ты там просила ее обратить внимание на стиль какого-то определенного художника?
Нет, я не знаю. И мне кажется, ничего подобного я в последнее время не встречала. То есть это очень не похоже на все, что я видела. Вот поэтому мне еще так понравилось.
Тогда, может быть, ты именно как бы со своей стороны, да, то есть вот именно свой текст с кем-то ассоциируешь, с какими-то авторами, нет?
Текст? Нет. Честно, нет. Мне бы хотелось, возможно, пафосно как-то сказать, но, к сожалению, я не могу себя ни с кем ассоциировать. Это похоже на народные сказки. Вот и все.
Может быть, в детстве ты что-нибудь читала, помнишь? Может быть, тебе читали какие-то... Ну, то есть, как-то уже у тебя должно было сформироваться мировоззрение, так скажем, в этой сфере?
Как-то, возможно, и должно было. Дело в том, что в детстве я ненавидела читать. Это прям для меня было самое лютое наказание, какое вообще есть на планете. То есть, чтение для меня это было хуже порки ремнем. Читать я начала уже в достаточно сознательном возрасте. Сказки я начала читать вообще уже будучи прям взрослым и, в принципе, достаточно состоявшимся человеком. Уже в то время, когда я училась в университете, я начала изучать хорошо сказки, но в том плане, что я училась на психологическом факультете, и мне было интересно осознание мышления вот этих вот наших предков, вот эта вот анимистичная фаза в мышлении посредством познания психологии. Поэтому тут, знаешь, тоже такое.
То есть это даже больше как исследование, наверное.
Да, это было больше как исследование, я думаю.
Анализировала ли ты вообще эту сферу, вот сам рынок? Что сейчас выходит из сказок на русском нового? То есть вообще как-то ты смотрела? Какая может быть у тебя конкурент? Какие конкуренты есть?
Ну, конкуренты, ты знаешь, это очень громко говорить, что у меня есть конкуренты или у меня нет конкурентов. Да, конечно, я смотрела, у меня маленький ребенок, я хочу покупать ему книги, но, к сожалению... Это еще одна интересная причина, по которой я, наверное, стала сказки писать. Я не вижу того, чего я сама хотела бы прочитать. Сказки, которые продаются в магазинах, в больших сборниках, но это, простите меня, это шлак. Вот так вот. Есть какие-то авторские сказки, но их очень мало, их надо искать. В магазинах они обычно не продаются. Что меня зацепило в последнее время, это, наверное, песни мамы шамана. Они такие очень своеобразные. Вот. Да ну и, пожалуй, все. Потому что даже вот самые классные книги, которые я покупала ребенку, они были больше все-таки про иллюстрацию, чем про текст. Вот по тексту мне что-то ничего особо не цепляло. Сейчас я читаю ребенку Сильмариллион, додавал ему свой.
Ничего себе, нормально.
Ну, потому что хорошо написано, что ж поделаешь, Сильмариллион, и что ж еще? И сказания Древней Японии тоже неплохо заходят.
Ну вот ты, собственно, заговорила про ребенка. Насколько большую роль в твоем творчестве играет дочь?
Такой интересный вопрос. Конечно, я делаю что-то с задумкой про то, что когда-то ей, возможно, понравится. Но это, кстати, далеко не факт, потому что вкусы ее могут очень сильно разниться с моими вкусами. И у меня недавно, кстати, спросили, у тебя, наверное, дочка очень рада, что у нее мама писатель. А у меня дочка как раз очень сильно не рада, что у нее мама писатель, потому что когда мама мама, это классно, мама с тобой играет. А когда мама писатель, это странная женщина, которая пьет кофе, не останавливаясь, и сидит по 10 часов, уткнувшись в клавиатуру. Поэтому вот сейчас в моем творчестве, наверное, дочь играет такую достаточно опосредованную роль. Но она меня, конечно, очень сильно вдохновляет, потому что мне хочется, чтобы ей было приятно прочитать что-то хорошее в будущем.
Понятно. Такой немножко отвлеченный вопрос. Читаешь ли ты что-нибудь в цифре? И как относишься к печатным изданиям в 2018 году?
Я читаю как раз в основном в цифре. Я считаю, что сегодня технологии позволяют нам прибегать к таким средствам из... Вот просто настолько сказывается на экологии печатные книги. А в магазинах такое количество, простите, дерьма продается, на которое... Вот лучше бы эту бумагу пустили вот на туалетную бумагу, мне иногда кажется, чем вот на это. Потому что этим даже потереться нельзя, оно жесткое. Цифровая литература — это все-таки правильный шаг, это шаг в правильном направлении. Это еще одна причина, кстати, почему я решила выпускать иллюстрированную книгу, потому что иллюстрации, они воспринимаются все равно нами как вид визуального искусства. Они на каких-то объемах должны быть. Их очень тяжело воспринимать в цифровом виде.
Ну, то есть для тебя иллюстрация — это вот такой повод все-таки между цифрой и бумагой выбрать бумагу?
Это единственная причина, почему я в итоге обратилась к бумаге, а не к цифре. Потому что за иллюстрированными изданиями, за графическими романами, за классными какими-то синтетическими формами, которые тоже с визуализацией связаны, конечно, за ними книжное будущее. В ближайшее время я все-таки думаю, что книги как бумажные носители исключительно текста, они уйдут на задний план, либо вообще совершенно исчезнут. Разумное потребление, ребята.
В самом начале ты упомянула вот эту опцию за 10 тысяч рублей. За такую сумму ты обещаешь создать сказку на заказ, по сути. Да. Вот покупатель в итоге получит рукопись в электронном виде или какое-то количество отпечатанных книг?
Это скорее интеллектуальная собственность, что ли. То есть у меня одна сказка на заказ уже есть, я ее написала, и в электронном виде, собственно, я ее передала. Если будет необходимость в печати, я думаю, мы как-то договоримся.
Окей, то есть эта цифра, она как бы просто, то есть это как-то проанализировано, или это, ну, скорее такой фильтр от людей, которые там не понимают, что они заказывают?
Нет, тут просто смотри, был заказ конкретно от девушки, она сказала, мне очень нравятся ваши сказки, но они очень грустные в целом. Можете для меня написать сказку, которая будет вот про это и про это, и при этом будет с добрым концом? Я так сказала, да, конечно, могу, потому что у меня достаточно быстро созрела идея. Я ее написала и девушке подарила. Она в итоге войдет в следующий сборник.
Ты сама ее считаешь грустной? Ну, вот эту свою сказку.
Я считаю, что у любой истории должны быть какие-то эмоциональные и чувственные стороны. Не может быть что-то, как сахарный сироп. Если ты пьешь сахарный сироп, ты не можешь его долго пить, тебя вырвет. Он очень однотипный и становится безвкусным. Я знаю, о чем я говорю, потому что мне приходилось пить сахарный сироп. И это неприятно. И те люди, которые сейчас вычищают искусство, стараясь сделать его, особенно для детей, стараясь сделать его никаким, безликим, без грустных моментов, без смешных моментов, без эмоциональных провалов, без взлетов, без каких-то трагических или страшных сторон, они обрекают людей на то, что они теряют собственную эмоциональность. И сейчас говорят то, что вот, дети стали такие-сякие, они из-за гаджетов потеряли вкус к жизни и не способны сочувствовать. Да нет, вы просто отфильтровали все для них. Какие они еще будут? Это такие, знаешь, как у Рэя Брэдбери, это 451 градус по Фаренгейту.